Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи Роман Захаров, журналист и эксперт Фонда защиты гласности. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Роман, вот с какой новости хотела начать. Ровно год назад «Эхо Москвы» было отключено от эфирного вещания. Мы, к счастью, продолжили вещать на Ютубе, продолжили и наши московские коллеги. Вот хотела вас спросить, какая у вас была первая мысль, когда вы узнали об этом? Может быть, какие-то опасения, и подтвердились ли они?
Знаете, если честно, я не ожидал, что эскалация в отношении независимых СМИ в России или СМИ, которые в любом случае пытаются выполнять свой профессиональный долг, дойдет до такой степени, что самые известные из них, самые популярные из них будут в итоге заблокированы в России или окончательно попытка будет сделана их разрушить путем давней вот этой мины замедленного действия, как в случае с «Эхо Москвы», владение части, даже большинства акций компании, организации вещателя с помощью прогосударственных структур, де-факто, в «Газпром-медиа». Это, конечно, очень печальный факт. Это показывает, что, к сожалению, наши власти перешли тот Рубикон, который позволяет отделить несовершенную демократию, окончательно позволяет отделить несовершенную демократию от торжества совершенно недемократических ценностей и не связанных, кстати, с будущим страны. Потому что ведь история, по крайней мере, 20-го столетия свидетельствует, и уже два десятка лет прошедшие, даже больше, с начала 21 века свидетельствует, что недемократические режимы, режимы, стремящиеся к узурпации к власти, к такой монополии на мнение, они развиваются гораздо хуже и в долгосрочной перспективе менее эффективны с точки зрения отстаивания интересов большинства населения, да и вообще отстаивания интересов. И здесь, конечно, можно вспомнить о кратковременных успехах, о том, что, например, рост экономики Китая, Китайской Народной Республики был настолько большим. Но опять же посмотрим, что происходит в периоды кризиса, которые иногда им удается преодолевать, иногда не удается. Поэтому я, конечно, был очень расстроен, но это мое личное впечатление, оно нивелировалось для опытом работы, который имеет наш фонд защиты гласности с момента еще последних буквально месяцев жизни Советского Союза. В июне 1991 года, напомню, мы были основаны как еще советская негосударственная организация при Союзе кинематографистов СССР. Так вот, этот опыт показывает, что не стоит отчаиваться. И наш девиз, кстати, здесь служит очень важному и профессиональному моменту, что журналисты могут быть все-таки немножечко, скажем, спокойны за судьбу, как минимум, профессии, если не в отношении себя, увы, это стоит отметить, в отношении профессии в целом, в том числе в родной стране, то и в отношении общества. А наш девиз гласит, что гласность – это черепаха, ползущая на пути к свободе слова. Вот гласности уже не стало. То есть если до момента отключения, до момента этой тотальной блокировки, которая коснулась, конечно же, не только «Эхо Москвы», «Эхо Петербурга», но многих и многих СМИ в России, и они продолжают блокироваться, и не только, замечу, средства массовой информации, другие источники информации тоже банятся и Роскомнадзором, и так далее, и так далее. Так вот, это все лишь претекст, и таким образом, когда не существует возможности публичного высказывания, отличного от мнения правительства мнения, от мнения правящего режима мнения, когда за это людей сажают, уже знаем, сроки приближаются уже к 10 годам, я думаю, что скоро станут и больше, уже на 7-9 лет мы видели сроки, соответственно, я думаю, что скоро станут и больше, то это такое начало, предвестник конца этого режима. Это одновременно и обнадеживающая деталь, и печальная деталь, потому что, к сожалению, давление, пусть оно и будет какое-то выборочное, избирательное, оно коснется многих. И хочу напомнить, что блокировано, кстати, не так уж много средств массовой информации, если взять по числу абсолютному, которые зарегистрированы в России, потому что не все из нас зарегистрированы, некоторые пользуются, особенно электронные средства массовой информации, то есть интернет-СМИ пользуются возможностью не регистрироваться, некоторые даже принципиально, некоторые зарегистрированы за рубежом. Так вот, даже это какие-то мизерные цифры, если брать доли, да? Но эти мизерные цифры, и это не только случаи «Эхо Москвы», «Эхо Петербурга» или «Новой газеты», но это случаи и других известных популярных СМИ. Но эти цифры просто показывают, насколько власть боится. Насколько власть боится, имея в руках такой огромный пропагандистский аппарат. Кстати, все-таки довольно эффективный. Довольно эффективный, мы это с вами убедились уже не только за последний год, но и до этого. Имея в руках всю власть, уже нету ни одной политической силы, пожалуй, которая открыто им противостоит без угрозы того, чтобы не быть посаженными, лишенными всех привилегий, да и в конечном итоге даже зарегистрированным быть трудно. Я могу назвать лишь одну, которая еще до сих пор зарегистрирована, и что-то там говорит. Но тоже позиция такая двойственная, несмотря на то, что там многие симпатичные люди.
А о чем вы говорите?
Мы говорим о Яблоке, конечно, которая и в Петербурге, в нашем родном, известна, и во многих городах страны, и на федеральном уровне выступают. И более того, ее спикеров, включая нашего дорогого и уважаемого Николая Рыбакова, до сих пор приглашают на федеральные каналы в ТВ-шоу. Я, кстати, хочу сказать, что я был всегда противником того, чтобы туда приходили такие спикеры. То есть это вот просто моя позиция, которая не меняется, наверное, после рокировки, после 2011-2012 года, то есть после Медведевского единственного срока на нынешний момент. Я считал, что ходить не стоит, потому что поменялся договор с властью. Если до этого договор с властью был такой, да, мы какие-то вот такие недоделанные демократы и даже, может быть, немножко автократы, но мы даем вам высказываться, то после этого мы нарушили социальный договор с самим же обществом, попытавшись его второй раз обмануть. Это, кстати, прошло успешно. Большинство общества спокойно восприняло этот второй, вторичный обман. Значит, и даже подпевали разом, когда меняли Конституцию позже уже и так далее, и так далее. Но вот этот вот обман 2011-2012 года меня лично убедил в том, что ходить на такие шоу не стоит, потому что ты не сможешь высказать всего, что ты хочешь. Стоило ходить на те программы, в частности, разумеется, на «Эхо Москвы» и «Эхо Петербурга», и их региональных других вещателей и так далее, где все-таки дискуссия была справедливой и честной с точки зрения стандартов журналистики. Ни на одном телевизионном шоу на федеральных каналах, ни на одном. Ну, я могу назвать, что «Дождь», телеканал «Дождь», я хоть и считаю федеральным, он не относится к такому большому телевидению, никогда, к сожалению, не относился. Так вот, может быть, тогда давайте, если его причислять к федеральным, то за исключением телеканала «Дождь» никуда больше ходить было нельзя. Никакие слова о том, что там отдельные передачи, центральное телевидение на НТВ, значит, часть выпусков на Пятом канале, что-то еще, что вот они пытаются донести правду, даже дискутировать, это все был обман. Вот после 2011-2012 это стало совершенно очевидно. Но это моя позиция. Наверное, партия «Яблоко» считает иначе. У нее есть свои голоса, свои верные избиратели. Но за этим редким исключением, которое получено, я думаю, что специально, вы знаете, это как антифашистский еврейский комитет в СССР или там протестантские церкви, которых дозволяли регистрировать в СССР. То есть надо показывать, что у нас вот есть и адепты.
Сохранять иллюзию того, что это не тоталитарное государство?
Ну, такое, да, не совсем автократичное, знаете. В конечном итоге уж остальные так называемые системные партии оппозиционные, это, ну, я бы сказал, что это уж совсем игра в поддавки с режимом. То есть это прямо калька с того, что существует в КНДР или в ГДР при многопартийности. Такой, знаете, действительно фактически народный фронт. Он у нас тоже существует, но отдельно. А там так прямо эти народные фронты существовали вместе с партиями, включая вот этими. Ну, я все время всем напоминаю, что ХДС существовало и в ГДР. Мало кто об этом помнит. Но я-то учился в хорошей школе немецкой, и мы это учили. Поэтому давайте не будем забывать об этом. Вот и когда эта черта подведена была, возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, когда была эта подведена черта, она не подведена конкретно в марте 2022 с блокированием конкретно «Эхо», «Новой газеты», «Эхо Москвы» и «Петербурга», «Новой газеты» нет. Она подведена этой властью вот началом войны и все, что за ней последовало с точки зрения закрытия неугодных СМИ и попытки блокировки пропуска информации. Я думаю, что это конец, потому что, еще раз, гласность или попытка выпустить пар – это одно из свидетельств, если не полной демократии, то как минимум способа разговора и донесения обратной связи, не только информирования общества, но и донесения обратной связи от общества до государства. Именно поэтому я, кстати, хочу сказать, что совершенно верю тем знаменитым источникам, которые позволяют экспертам утверждать, что всегда независимые СМИ, свободные СМИ были реферируемы очень четко и подаваемая информация из них руководству России.
Я напомню нашим слушателям, что вот это вот бывшее эхо Петербурга, которое сейчас называется «Ищем выход», работает благодаря вашей помощи, вашим донатам. Внизу в описании видео сказано, как их можно отправлять. Там есть множество всяких способов. Любая, даже самая маленькая сумма является для нас значительной, потому что вот сейчас мы именно так устроены, у нас нет никакой рекламы, у нас нет никаких спонсоров и так далее. Вот именно так мы сейчас работаем. Ну, конечно, лайки ваши не забывайте и комментарии. Они помогают этому видео продвигаться на YouTube, значит, соответственно, его увидит больше людей. Соответственно, мы сможем работать дальше, мы сможем становиться лучше и качественнее, и больше по объемам и так далее. Вот, продолжая тему про СМИ, вы сказали, мне кажется, две очень важные вещи, которые я хотела уточнить. Во-первых, вы сказали про то, что власть боится вот тех, того, что то есть даже сейчас, видимо, все еще боится, если продолжаются принимать цензурные законы и продолжаются какие-то поползновения в эту сторону. Боялась, очевидно, до войны скажем так, оппозиционных СМИ, если можно так назвать. Как вам кажется, какую функцию они выполняли, и можно ли сейчас, вот уже после того, как они все ушли в подполье, считать их какой-то, может быть, политической силой или силой, которая может противостоять власти вот именно в смысле, даже в смысле борьбы за мнение аудитории?
Я не сторонник концепции четвертой власти. То есть она, мне кажется, как журналисту и как редактору очень выгодной для нашей профессии, но она не является справедливой. Тем не менее, разумеется, влияние и роль средств массовой информации в обществе, особенно современном, где коммуникация является одним из значительных элементов существования самого общества, даже говорят о такой постепенной информатизации, переходе всех процессов, нас вот ждет переход к виртуальной реальности, посмотрим, как там будет, суды уже, например, первые проходят, сейчас контролируемые суды виртуальной реальности по реальным делам, да, вот. Первый из них. Соответственно, то же самое и со средствами массовой информации. Мы должны осознавать четко, что глобальная деревня, провозглашенная учеными еще в 20 веке, она действительно совершилась. И в этом смысле недооценивать СМИ нельзя, но и переоценивать нельзя. Когда говорят, что СМИ сами по себе формируют общественную повестку дня, это неправда. Они, конечно же, могут селекционировать и отбирать, и, соответственно, представлять информацию, которая, возможно, является для журналистов более любопытной, чем для большинства общества. Но все-таки традиционная журналистика и стандарты журналистики предусматривают изучение и, главное, серьезное обращение внимания именно на вопрос информационной значимости, представление широкой палитры информации о происходящем в обществе, в стране, в мире. И тут надо отдать должное, никогда ни теоретики, ни практики, ни сами журналисты не были людьми, которые полагаются на идеалы, на такую сухую картинку без практики, и говорят, что вот это возможно, есть такой идеальная такая система средств массовой информации где-то. Нигде ее нет. Ни в одной стране, самым замечательным. Так же, как нет идеального общества. Рай на земле невозможен. Знаете, мы можем вспоминать там о Граде Божьем Августина или других концепциях, знаете, там, в том числе и наших православных, скажем так, восточного христианства или других религий. Но это невозможно. Соответственно, общество всегда будет иметь какие-то изъяны. Вот так же и средства массовой информации.
Да, просто хотела уточнить. Идеальные СМИ в вашем представлении – это то, которое не представляет ничью политическую позицию, не становится ни на чью сторону в политическом конфликте? Или что такое идеальные СМИ?
Идеальные СМИ Но у меня есть свои личные взгляды, а я их, пожалуй, приберегу для себя. С точки зрения стандартов журналистики, надо разделять информационную журналистику и некоторые другие виды, например, публицистику и так далее, и так далее. И в плюралистичной системе СМИ, которой у нас практически давно нет, у нас доминирование пропагандистской машины или окологосударственных, пролояльных или в конечном итоге конформистских и нейтральных СМИ, возможно существование разных точек зрения и откровенная политика, редакционная политика конкретного СМИ в пользу того, тех или иных взглядов той или иной общественной группы, социальной группы или каких-то выразителей каких-то идеологических воззрений. Это происходит во многих странах мира. Мы же знаем, не зря же есть обвинения со стороны некоторых даже вполне таких политиков, ну, разного толка, ну, например, Трамп, мы знаменитый, помним, фейк-ньюс, но он же не просто так это говорил. Действительно, многие считают, что, например, пресса в США, в Западной Европе сильно поделена по спектру, там, условно левая, условно правая, есть центристы и так далее. Конечно, конечно. Но в плюралистической картине, если бы у нас был допуск всех до вот этого рупора, проблем не существует, ты можешь выбирать. В этом плане, конечно же, здесь должен сразу сделать ремарку, «Эхо Москвы» представляло определенную редакционную политику, она была немножечко отлична от политики как раз большинства даже так называемых независимых или свободных российских СМИ. Я ее называл, или, по-моему, даже сам Венедиктов называл ее супермаркетом для всех, да, то есть мы показываем разные мнения. Хотя традиционно оно считалось оппозиционным, условно. Я не использую таких выражений, но вот назывался оппозиционным СМИ. Но на самом деле там были представители и все время пытались вызывать представителей разных взглядов, в том числе взглядов, которые соответствуют позиции господствующего идеологического или партийного течения. Ну, кстати, они очень редко, очень часто отказываются приходить в независимые СМИ, потому что знают, что им там зададут неудобные вопросы и что их там будут, ну, не пытать, но ставить к стенке тоже звучит двусмысленно. Ну хорошо, извините за такой, немножечко такой юмор уже вынужденный, конечно же. Так вот, мой идеал – плюралистическая система СМИ, которые не будут блокировать СМИ только за то, что они говорят неудобные вещи, которые не будет существовать ни официальная, как сейчас военная, ни неофициальная цензура, в которой будет меньше самоцензуры. Самоцензура журналистка – это повод моих многолетних исследований, в том числе научных, и я знаю, насколько эта проблема велика даже вне политического контекста в нашей журналистской среде. И вот тогда любое СМИ может сказать, да, у нас такая редакционная политика, что мы больше стараемся отражать вот эти интересы. Но с другой стороны, может ли это быть, например, поводом для того, чтобы полностью отрезать от новостей события? Вот у меня было такое замечательное исследование, как освещали деятельность региональных штабов Навального, которые позднее были объявлены, как мы помним, все это движение экстремистской, да, по-моему, организации. В общем, ужасно-ужасно. Но вот как их его освещали до посадки Навального и чуть дальше. Так вот, знаете, это же постепенно отсекалось. Вот СМИ, включая лояльные, еще пишут в 45 городах о деятельности штабов Навального. А вот уже 2020 год, когда ни слова в лояльных СМИ нет, в некоторых независимых региональных есть, но тоже очень слабо. И это там, где проходят акции, там, где есть презентации, там, где эта деятельность региональных штабов была довольно активна. Это же все, вот, понимаете, это все цементировалось годами. И не зря же одно из первых действий, которое совершил президент Путин, придя к власти, причем еще начал это действовать еще не будучи у власти, будучи еще только, значит, премьером и при последних месяцах президента Ельцина. Так вот, он начал наступление по трем фронтам. Одно из этих направлений, и это было все очень важное направление, одно из них было средства массовой информации, независимая журналистика. Второе было судебная власть, сделать ее придатком полностью правовой системы исполнительной власти и так далее, и так далее. И третье, разумеется, регионы. У нас мы окончательно перестали быть федерацией. И это не только отнятие гораздо позже, якобы под претекстом Беслана, губернаторских выборов. Таким образом, СМИ, они очень важны. Еще раз повторяю, это как минимум, но это не единственная функция, как минимум рупор, через который можно высказать, вот та самая гласность. Поэтому, ну давайте будем хотя бы вернемся к черепахе, которая при недемократической или не совсем демократической стране позволяет людям высказываться. А сейчас, знаете, когда журналисты и редакция думают, ой, не дадут ли им за это штраф или срок, или действительно срок могут дать, или административку припаять, то о чем вы хотите, что вы требуете от журналистов? журналистов. И люди боятся, и журналисты боятся. И власть в этом смысле поступает, ну, с ее точки зрения, нынешняя власть, умно. Но, еще раз повторяю, оптимизм и пессимизм здесь заключается одновременно в том, что в любом случае такой режим подписал себе последний срок, потому что, ну, как бы, ну, невозможно долго в современном обществе с учетом этих каналов держать информацию в полном вакууме.
Роман, я хотела вот этому всему нашему, нашей теме, вот этому разговору про СМИ, такое подвести что-то вроде итога. Правильно ли я поняла, что без выстраивания нормальной системы свободной гласности, без отмены полной цензуры каковой-либо и так далее, появление вот таких вот, ну, как мы с вами обозначили их условно, достаточно идеальных СМИ, в стране просто невозможно, и вот даже те оппозиционные СМИ, которые сейчас работают за рубежа, в силу определенных политических обстоятельств, их тоже нельзя считать идеальными, просто потому что, ну, как бы все равно определенная точка зрения присутствует.
Нет идеальных СМИ. Повторюсь еще раз, что нет идеального общества. Я в это не очень верю, все-таки, извините, и просто мой жизненный опыт показывает, как и нет идеальных людей. Но есть приближенные к идеальным. Сейчас существуют средства массовой информации, которые для меня показывают, что высокие стандарты журналистики – это не пустые слова для наших отечественных журналистов.
Русскоязычные, вы имеете в виду?
Русскоязычные, но которые работают на нашу аудиторию, на наше российское общество, в том числе и то, которое вынуждено было уехать, и то, которое осталось, в общем, на наше общество. Так вот, я хочу сказать. Причем это независимо, это могут быть, кстати, и навещатели, то есть люди, зависящие, в принципе, деньгами, например, от бюджетов или от взносов иностранных, там, BBC, Deutsche Welle и так далее. Качественные СМИ, стандарты журналистики требуют определенных вещей. Например, не путать новости, мнения, факты. Ой, извините, новости и факты, факты вообще сами по себе, не путать с мнением. Вот это очень частая ошибка, которая совершается. И, знаете, это мне просто очень сильно раздражает, потому что ведь проблем в этом нету. Это то, чему студентов, ну, по крайней мере, на журналистике учат буквально в первые же месяцы. Ребята, делим. Факт есть вот это, а тут вот это мнение. И, кстати, высказывание мнения. Я приведу сейчас такой пример, что одна из крупнейших в мире газет для среднего класса, так называется, газета... Боже мой, теперь уже забыл. US Daily, по-моему, или US World. Сейчас. В общем, американская газета, она действительно крупнейшая по тиражу. Ее обходит только индийская такая же газета. Значит, так вот, она с начала своего существования в 1982 году в колонке мнения обязательно публикует мнение, противоречащее позиции самой редакции.
Mm-hmm.
Это вот прямо у них зашито. У них есть собрания, они транслируются онлайн, вы можете смотреть, где они обсуждают, к чему больше склоняется редакция, какие мнения даже в обществе существуют. И они подбирают, они просят, они выбирают специально спикеров, просят о написании колонок, статей, это ежедневная газета, чтобы это мнение было весомо, с одной стороны, а с другой стороны, представляло другую отличную точку зрения. Замечу, так поступали очень многие. У нас одна из самых замечательных таких колонок мнений сложилась, например, многие годы складывалась в газете «Ведомости». Там, конечно, много было про бизнес, много было не только про политику, но они тоже пытались отражать разные взгляды. Вот умение власти не реагировать на... Точнее, реагировать, но все-таки не блокировать чужие мнения, это, еще раз повторю, такой порог отсечения демократии от недемократии. Очень важный внутренний индикатор. И при всех минусах, которые относятся к президенту Ельцину, уж если мы вспоминали его, единственное, чего он никогда не делал, практически, за исключением одного ровно своего действия, он никогда не пытался закрыть или окончательно блокировать или каким-то образом нажать на средства массовой информации, которые ему не нравились. Он мог критиковать, мог публично, так сказать, очень остро и не публично, мы знаем это из воспоминаний, из разговоров, да и он сам признавался, но он никогда этого не делал. Единственное исключение, конечно, было связано с запретом так называемой коммунистической прессы, но там вообще было наломано дров, и это было, напомню, после 90-х первого года. Даже в 93-м году такого уже не было.
У нас осталось 5 минут до перерыва, потом будет короткий перерыв. Мы с вами на короткий 2-минутный ролик буквально оставим наших слушателей. Хотела начать еще одну, я думаю, большую тему. Мы продолжим ее потом. говоря о функции российских СМИ, независимых условно, опять же, как мы их назвали, вчера вышло расследование издания «Проект». Оно состояло из двух частей. Первая часть касалась так называемого путинского общага, вот, а второе про имущество Алины Кабаевой. Вот как бы вы определили значение таких расследований и зачем их нужно сейчас сделать? В чем смысл, в чем функция?
Но если даже опираться не то, что это значительное качественное журналистское расследование, надо понимать, что идентификация бенефициаров этого режима прямых, вот документирование буквально этой среды питательной для этого режима, которая позволила ему в конечном итоге фактически окуклиться и стать таким опасным с общественной точки зрения, настолько опасным, извините, с общественной точки зрения, это как раз одна из задач, которую должны журналисты выполнять.
Документировать, да, для кого и для чего?
Во-первых, для самого общества и для будущего, но для общества. Замечу, что не зря же нас называют watchdog'ами, то есть это собаками цепными, которые должны обругивать власть. То есть мы должны быть постоянными критиками не потому, что власть всегда такая плохая. Слушайте, вот вы говорили об идеальной журналистике, идеальном обществе. А я переадресую вопрос нашей всей аудитории. А где идеальная страна? Где идеальная власть? Где идеальный правитель? Нет, ну, наверное, мы кого-то назовем, но я уверен, поскреби, окажется, что по незнанию. Потому что действительно святые, допустим, самые хорошие люди и так далее, наверху власти, и это в основном, конечно, не было связано с демократическими режимами, это было связано с какими-то монархиями чаще всего, вот, это оказывались люди очень неуспешные. Их либо быстро громили в войнах, какие-то внутренние перевороты были и так далее, и так далее. Да даже в нашей истории, мы помним, да, считали таких людей скорее за дурачков каких-то, вот сидящих там на престоле. Вот, хотя и таких у нас было немного, у нас все-таки кровавая была такая история, всей России всю жизнь. Хотя вот были тишайшие и прочее. Ну так вот, и возвращаясь тогда обратно, зачем? Для того, чтобы показывать, каким образом власть превращает все, к чему она прикасается, в деньги, но для себя. В деньги, в богатство. Как она крадет фактически будущее у нас с вами, у наших детей и следующих поколений. И во многом, почему она таким образом яростно отстаивает несменяемость власти. Они же уже практически открыто говорят, а зачем нам менять? Знаете, знаменитое высказывание, над которым как раз очень многие независимые СМИ посмеивались, а многие политологи, в том числе западные, предупреждали, что это не так смешно, было, когда, помните, объявили, ну, в таких немножко действительно выражениях странных, что без Путина нет России или о суверенной демократии. Это не смешно. Это очень серьезный был шаг. Это означало лишь одно. Дальше они не позволят никому, как они считают, украсть у них власть. А почему не позволят? Потому что, первое, они воры. Они тотальные воры. Вот чтобы вы понимали, там нет ни одного человека в этой власти, ни одного, который не крадет. Он крадет как минимум незаконным образом зарплату получаем, потому что он бы при нормальной власти, скорее всего, там не удержался. Второе, они люди циничные и абсолютно без всяких моральных границ. Надо понимать, там нет людей совестливых. Мы, понимаете, много лет искали совестливых людей. Ну, надеюсь, 24 февраля 2022 года поставило вопрос ребром. И люди, которые вспоминают о том, что ну нет, но все-таки, знаете, нет. Граница прочерчена четко. Поэтому эти расследования нужны. И без таких расследований журналистика тоже становится неполной и вымороченной.
Да, я думаю, что мы прервемся сейчас на 2 минутки. Не отключайтесь от нас, пожалуйста. Дальше у нас еще много всего интересного. У меня есть другие интересные темы и вопросы, которые я хотела задать Роману. Успевайте поставить лайк за эти 2 минуты. Мы к вам вернемся и продолжим этот разговор.
Ровно год назад «Эхо Москвы» отключили от эфира. Тоже сделали с нашей радиостанции «Эхо Петербурга». Незаконно и беспардонно. Ведь просто потому, что они живут в прошлом с головой, повернутой назад, и потому недооценили возможности современных технологий. За этот год мы восстановили весь петербургский объем вещания. И даже увеличиваем его дальше. Мы оставили в эфире самые популярные наши программы и запустили новые передачи. Это и Максим Кузахметов с Елизаветой Маятной с проектом «Честно о главном». Это Дмитрий Губин и Марк Нуждин с программой «Губин он Air». И Дмитрий Гаврилов с его большими полуторачасовыми интервью с известными россиянами, которые покинули страну. Спасибо им и тем, кто работал, работает на нынешнем петербургском эхе. И я очень надеюсь, что к нам вернутся всегда и те, кто по разным причинам после закрытия станции не смог у нас работать. Мы еще не вернули полностью свою аудиторию, но стараемся это делать по мере возможностей. Впервые ведь наши видео стали набирать по 1 миллиону просмотров. Их, правда, не очень много, вот, но многие стали набирать больше 100 тысяч. И спасибо всем вам за поддержку, так как без вас этого просто не случилось, потому что это и ваш тоже проект. Мы ищем выход вместе с вами, будучи частью большого эха, и мы работаем для вас. Даже если вдруг закроют YouTube, эхо будет жить. Потому что вот у них, вы поняли, о ком я говорю, у них шансов нет. И мельницы богов мелят медленно. Спасибо вам большое, и мы продолжаем наши эфиры.
Весна будет.
Мы продолжаем. Это особое мнение на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи Роман Захаров, журналист, эксперт Фонда защиты гласности. Мы начали разговор про расследование издания «Проект». Поговорили, зачем, ну, так, в целом, в общем, зачем нужно. Вот у меня еще один интересный вопрос возник, пока я читала. Проект пишет, что один из основных источников их информации, он поделился ей под впечатлением от российской агрессии в Украине. Как вам кажется, значит ли это, на ваш взгляд, что вот эта вот система, выстроенная путинской круговой поруки, начала из-за его же политики распадаться, что вот стали отваливаться какие-то люди, и, может быть, это приведет в итоге к ее краху? Ну, такой оптимистичный прогноз.
Это действительно слишком оптимистичный прогноз. Само по себе это вряд ли приведет. Мы это увидели за прошедший год. Из известных людей мало кто вообще ушел. Даже я бы сказал, что даже те, кто уходили, не факт, что уходили именно так. Уходили, кстати, вперед ногами. Как-то не печально, но людей действительно убивали. Мы знаем все эти убийства в нефтегазовой отрасли. По там, некоторым оценкам убито уже минимум 11 человек, достаточно занимавших разные посты в нефтегазовой отрасли, видимо, связанные как-то вот с передачей денег, перекачкой, активами и все прочее, прочее. То есть это очень важное, видимо, факт. Ну, политическое убийство для Кремля не в ПВО, а здесь даже не политический, здесь передел влияний, чтобы не ушли, например, не сдали информацию, потому что там была такая вероятность, что сдадут информацию, через каких трейдеров торгуется, как это все скрывается и все прочее. А сейчас же санкции, а все хотят деньги зарабатывать. Но не сдают. Вот видите, не сдают. Люди уходят иногда по-тихому, кому можно. Я сейчас не говорю даже о тех там среднего класса чиновниках разного уровня, и региональных, и местных, и так далее. Возможно, там кто-то уходит. Хотя я слабо об этом слышу, и как бы больше мне доносится, что наоборот сидят, цепляются за места, надеясь доработать до конца. А вот из высших никто не уходит, во-первых, потому что, наверное, боятся.
Почему не сдают? Это вот...
Но были ответы на этот вопрос, говорят, что боятся. Второе, потому что сейчас все-таки уйти, во-первых, в никуда. То есть надо понимать, что никого особо не ждут из тех, кто уйдет. То есть, грубо говоря, а куда они? Кому они нужны? Они сейчас и так уже под, если не под прямыми санкциями, если не в этих списках, даже если их нет в знаменитом списке, вот, который создал ФБК, 6 тысяч человек, то все равно это какая-то опасность того, что ты окажешься ни с чем. Вывезенное добро, слушайте, ну я думаю, они только радуются, если им удалось детям все переписать, и дети до сих пор на Западе или в какой-то, по крайней мере, стране. Но они же хитро поступают. Вот смотрите, они часто едут в дружественные страны. То есть, на самом деле, у нас нет дружественных, у нас есть, которые не дружественные. Ну вот они едут, соответственно, допустим, выезжают не в Западную Европу, в США, там, или даже, не дай бог, в Японию, потому что Япония тоже не дружественная, как мы знаем, из-за санкций, объявленной официально российским режимом. А они выезжают в какую-нибудь там Турцию, как выезжают, кстати, многие, кто бежит. А Турция не является недружественной. Или выезжают даже там в Арабские Эмираты, поскольку у них там давно апартаменты и живут там. То есть надо понимать, что они по-разному себя ведут. Но ухода массового нет, потому что пока привилегии, которые они получают, в том числе зарабатывать, а зарабатывать они стали еще больше, коррупция еще увеличилась. То есть, чтобы понимали, когда военная ситуация, когда война, кому?
Мать родная.
А почему? А потому что читаем, открываем 19 век, открываем романы знаменитые и читаем, что писали о полевых вот этих, значит, снабженцах и так далее, как они зарабатывали на Отечественной войне, и как их там били в морду, даже несмотря на то, что они там имели звание офицеров. Вот. То же самое и здесь. Они же сейчас миллионы зарабатывают. Слушайте, но они на аннексии Крыма умудрились заработать. Сколько они там миллиардов поделили, пораспилили, продолжают распиливать? Так же и здесь. Поэтому я думаю, что кого-то это отрезвило. Никто, я уверен, это я уверен, что многие, очень многие люди самой войны не хотят, как бы ее ни называл, СВО и так далее. Многим, очень многим претит гибель людей. Причем и с той, и с другой стороны. То есть вот по-человечески они все это понимают. Но куда идти? Куда деваться? И знаете, вот так безучастно смотреть, ну да. А то, что будут каким-то образом пытаться перебегать по-тихому, ну, во-первых, надо понимать, что очень многие эти наши издания, проект, значит, Билл там и так далее, имеют очень хорошие источники благодаря многолетней наработке, в том числе в деловых СМИ или в СМИ, связанных, которые очень часто обращались к источникам государственной власти или даже и так далее. И все эти источники, они, конечно, сейчас используют, и эти источники многие могут быть недовольны. Но я говорю, я задаюсь последним вопросом всегда. А почему вы не уходите? То есть для меня вот вопрос очень простой. Почему я еще задаю этот вопрос? Потому что вот исследуя, а я, как вы помните, еще помимо всего прочего, сейчас являюсь исследователем Лодзинского университета в Польше, у меня сейчас проект, который позволяет мне исследовать коллег со стороны той самой пропаганды условно, то есть лояльных или конформистских медиа, не заблокированных, работающих, более того, выражающих определенную поддержку правящему режиму, властям и так далее, государствам в том числе, но на региональном уровне. И вот я беседую там с людьми с той стороны, по-разному беседую, но это научные беседы, надо понимать, что они носят и конфиденциальный характер, но довольно откровенные. И я беседую, и я, честно говоря, ловил себя на том, что хочется их каждый раз спросить. Почти каждого из этих людей, даже если я им по-человечески сочувствую и понимаю их позицию, и даже если они не ведут себя совершенно отвратительно. Надо понимать, что это не Соловьёвы, которые кричат, или там Красовский, который кричит, что надо детей убивать, да, украинских. Все время хочется спросить, коллега, а почему ты не уйдешь? Почему ты не уйдешь? Тем более там нет миллионов, да, в региональной прессе, чтобы там так зарабатывать, даже у руководителей. Но знаете, я себя обрываю, потому что я еще надеюсь, и тут я могу высказать тихий оптимизм, не знаю, насколько это коррелирует с атмосферой, которая сейчас в целом вот в российском обществе, которое недовольно войной, в той части российского общества, которое недовольно войной ситуацией, у меня есть такая тихая надежда, что эти люди просто находятся в глубокой растерянности. Лично, персонально, я сейчас говорю не о
Согласен. На
персонально.
подобный вопрос я обычно слышу ответ «а куда?». То есть растерянность заключается еще и в том, что человек не видит для себя других путей, других вариантов, которые бы его устроили.
Поэтому я пытаюсь, конечно, это исследовательский проект, поэтому я пытаюсь изучить, как это происходит и что люди. Но в то же время я действительно, если прописывать дальнейшие сценарии, то я хочу сказать, что иногда, если речь не идет действительно о грубой пропаганде, то, может быть, лучше, если люди более-менее профессиональные с точки зрения навыков журналистской работы и которые не позволяют себе словословить так откровенно, например, убийство украинцев и ведущуюся СВО, может быть, лучше, если они останутся. Они смогут, возможно, у меня опять же надежда, что они смогут через метафоры, через какой-то эзопов язык, через отдельную подачу тем, через разделение официальной информации от неофициальной, через просто молчание смогут каким-то образом снизить этот накал. Ведь надо помнить, что сам по себе накал и патриотический удар угар, извините, который был весь последний год, не смогли помочь Кремлю сделать одно. Это показывают его исследования. Опять же, вот их источники, ну, это пишут уже многие, как раз независимые СМИ, очень сильно озадачены. Люди до сих пор не понимают, зачем. Все эти объяснения, которые путанные, до сих пор не дали ответ. Да, многие, даже те, кто поддерживает эту СВО и хотят убить всех украинцев, они это понимают. Но, с другой стороны, ответ, зачем это все началось, нет. И я думаю, вот этот вопрос, первый коренной зачем, почему случилось 24 число после, извините, 22-го. Но когда там признали, 21 или 22 мы признали независимость ДНР, ЛНР?
Да, кажется, это было за два дня. Вот я не помню, если честно, 21 или 22.
Почему, если заострить этот вопрос и сказать, ребята, а почему вам, что вам мешало сделать так же, как с Крымом? Просто ввести войска только на эту часть территории, а не начинать ракетные обстрелы того же Харькова? Вот Харьков почему обстреливается? То есть Киев, понятно, это столица фашистов, да? А почему Харьков? А почему Одесса? А при чем тут, извините, Мариуполь и Мелитополь? Ну, то есть вот нет ответов на эти вопросы, и этот разрыв уже невозможно нивелировать, потому что время прошло. И они сейчас путаются в показаниях, меняют некоторую позицию, то есть как бы там начинают Путина и ниже. Но этого разрыва нет. И власти это знают. И, к сожалению или к счастью, этот вопрос будет заостряться, потому что люди находятся в растерянности, даже если они поддерживают само сражение с Украиной.
Раз уж мы с вами затронули чуть-чуть раньше вопрос о привилегиях, вопрос о том, почему люди, которые продолжают служить Путину, его не оставляют, его не сдают, мы это слово использовали. Вот этот вот новый закон о публикации о том, что можно не публиковать сведения о доходах и имуществе депутатов, он все-таки вступил в силу с 1 марта. Понятно, что вот когда мы говорим про какие-то журналистские расследования, для журналистов это однозначно был определенный источник. Ну, хотя множество способов было и так скрывать информацию о доходах. Все же объясните глобально, в чем проблема, почему это плохо? Вот как объяснить людям, которые не являются журналистами, почему это плохо, когда депутаты скрывают свои доходы?
Потому что нет транспарентности, нет прозрачности. Непонятно, за чей счет они существуют. Существуют ли они на те деньги, которые они заработали до вступления в силу? Лоббируют они чьи-то интересы или нет? Как они заработали за время нахождения у власти? И так далее, и так далее. И ведь тут еще важно, что с помощью подобных мер, а это не первая мера, надо понимать, что Кремль последовательно вымывает остатки вот этой прозрачности, которая вводилась в России, начиная с 90-х, очень медленно, но вводилась. Например, мы помним знаменитое, мы еще тогда все шутили, как заменяли имена отдельных людей, родственников, например, известных деятелей власти, на какие-то неудобоваримые аббревиатуры ЕЕЕУ, там, да, в выписках Росреестра, в базах данных Росреестра открытых. Так вот, почему? Чтобы не было видно этих связей. Сюда же предложение по закрытию данных о госзакупках, да, и Матвиенко там радостно, которая, я помню, сама выступала, как хорошо, что есть госзакупки, и бюджет Петербурга, будучи губернатором Петербурга, и бюджет Петербурга на этом экономит, вот она об этом радостно говорила и не один раз, и неоднократно, и теперь вдруг неожиданно она первая там кричит в Сенате, что да-да-да, правильно, надо не давать информации врагу. Ну, какому врагу? Враг, наверное, с помощью разведки и шпионов, как у нас любят говорить, все и так узнает, и, в принципе, ему, может быть, и не важна конкретная картина, а важны больше количество вооружений, куда оно направляется. А мы никогда не узнаем. И на этом будут еще больше распиливать. То есть это все для этого. А второй фактор, почему все-таки это ускорилось, почему процесс закукливания? Дело в том, что идет жуткое расслоение. И если раньше система хоть как-то пыталась показывать, что у нас существуют некие лифты, что у нас общество, которое позволяет вдруг неожиданно тебе деньги заработать и так далее, то сейчас эта система становится все более коррупционно-генной, все более возможности только для своих. И война ускорила процесс обнищания значительной части населения. Маргинализация идет страшными темпами. То есть расслоение на обеспеченных людей и необеспеченных увеличилось. И вот это вот увеличение, вы же понимаете, что будет рано или поздно недовольство, почему они жируют, хотя бы даже на региональном уровне. Я даже уверен, что на региональном уровне это может быть больше недовольства, потому что в конечном итоге помните про расследование Медведева или про Путина дворец и так далее, что многие писали, даже не из неоправдывающих эту коррупцию, писали, ну понятно, но он же такой человек, там где-то там наверху, они же так такие огромные люди. Хорошо, но тут на местах, почему у тебя в муниципальном образовании твоя, там, не знаю, глава муниципального образования и все ее родственники неожиданно миллионеры с домами, с квартирами, с фирмами, которые получают все подряды? Это неудобно, поэтому лучше закрыть эту информацию, лучше ничего не знать. И почему он ездит на Мерседесе? Как у нас отвечали, потому что жена у него хорошая бизнесвумен. Ну, понятно, вот жена или муж будет хороший бизнесвумен, 87-летний, как у Володина, мама будет, соответственно, неожиданно миллиардершей, потому что она тоже, видимо, умеет зарабатывать свои годы, будучи советским человеком. А мы все будем смотреть на это, хлопать и даже не знать об этом официально. Но я все-таки надеюсь, как вы правильно сказали, на другие источники, и до открытия реестров и архивов люди об этом писали. Другое дело, это все будет более и более опасно, все более и более будет пресекаться. А, соответственно, я не знаю, насколько будет эффективна борьба с журналистами, которые будут пытаться делать такие расследования, но уверен, что журналисты наши не сдадутся.
Вот, к слову, кстати, да, и возвращаясь к первому нашему самому обсуждению про функции журналистики, получается, что вот эти вот все расследования, получается, что вот эти вот все, что делают сейчас независимые СМИ, пусть из-за рубежа даже, это служит тому, чтобы уменьшить вот этот разрыв, чтобы власти не чувствовали себя настолько безнаказанными, и что их нельзя поймать за руку, получается, в этом отношении.
Да, абсолютно верно. Это одна из функций. Там, ну, теоретики медиа называют, что там 7 функций, 8, но мы сейчас не о количестве. Это одна из функций, так называемая контрольная функция. То, что я уже сказал, да, цепной пес демократии, мы должны ее выполнять наряду с другими. То есть информационно информирующая как первая, вторая функция создание мнений, точнее, возможности для выражения мнений в обществе, чтобы была дискуссия, чтобы это все было живо и так далее. И вот контролирующая одна из них, ну там есть еще и другие функции, контролирующая одна из них. Без нее нормальному обществу, нормальному государству функционировать очень трудно. И опять же, чтобы нас, ну, по крайней мере, меня лично не упрекнули, как гости вашей передачи, что я вот, наверное, там на какой-то стою позиции, что на Западе все хорошо, я хочу сказать, что если бы не СМИ, в очень многих так называемых демократических странах, возможно, кто-то назовет их идеальными странами, я не уверен, только благодаря СМИ вскрываются страшные скандалы и уходят в отставку. Вот, кстати, о политической ответственности, которой у нас практически нет. Уходят в отставку известные люди. Мы знаем эти скандалы и о закупках. Мы помним президента, извините, ФРГ. Ну вот президенту Путину, который тоже юрист, будет интересно, наверное, в очередной раз вспомнить, что Германия, на которую он часто, мне кажется, ориентируется, ну, правда, он больше, наверное, на ГДР ориентируется, но тем не менее, знание языка и культуры этой страны, вот там президент должен был уйти только за счет того, что ему, причем не было и даже не доказывалось, что это была действительно какая-то взятка. Просто он позволил себе взять какую-то необоснованную бесплатную ссуду у своего друга, у знакомого, у которого были бизнес-интересы. Следов, что это привело к какому-то обогащению этого друга, не было. Но политическая ответственность такова, что президент вынужден был уйти в отставку. И так далее, и так далее. Президент Литвы. Вот Литву мы считаем одной из самых, как это у нас считается, недружественных стран. Да? Часто вот Кремль там прямо и пропагандисты, что вот Литва там на переднем фронте. Но это из исторического опыта, исходя из истории оккупации Литвы в советский период времени, разумеется. Но тем не менее. Так вот, вы же помните, что импичмент президенту Литвы был в том числе благодаря тому, как сильно СМИ протестовали против того, как он дал гражданство одному, даровал гражданство, на что имеет право одному из тоже из таких богатых людей в стране, имеющим российские корни. Это было задолго до ситуации обострения конфликта между Европой и Российской Федерацией, когда было все, в принципе, нормально. И ему выразили импичмент, потому что нашли основания. Но если бы не СМИ, возможно, до этого не дошло. И те же депутаты, голосовавшие за импичмент, я не говорю про Конституционный суд и про суд, это другое. Я думаю, что судьи поступали в соответствии с правом. Но депутаты могли подумать, ой, ну что проще, простим, потому что сами можем оказаться. Но СМИ не давали. Они говорили, ну как он мог? Как он мог? Кстати, он считается не таким уж плохим президентом, но вынужден был понести политическую ответственность и уйти в отставку.
Я хочу напомнить всем, кто нас смотрит, к нам продолжают подключаться, обязательно ставьте лайки этому видео. Мы
А
продолжаем.
вопросы?
Задавайте вопросы в чате, да, но сегодня как-то между собой в основном, я слежу за чатом, между собой в основном общаются наши слушатели, что тоже неплохо, если мы наталкиваем их на какие-то интересные обсуждения. Ставьте лайк, если вы смотрите это в записи, пишите комментарии, и в описании к этому видео смотрите, как нам можно помогать, как можно делать, продолжать этот проект вместе с нами, потому что это действительно происходит именно так, и вся ваша помощь идет исключительно на наше развитие. И также хотела добавить вот такой небольшой анонс. Сегодня в 2 часа, не пропустите, будет большое интервью с журналистом Майклом Наки про войну, про Навального, про Алексея Венедиктова. Обязательно подключайтесь, смотрите. Это записанное интервью, но я думаю, что все равно будет интересно и будет что обсудить по ходу. И еще хотела продолжить тему о новых законах, немножко еще про цензуру. Вот, допустим, Валерий Фадеев, глава СПЧ, предложил добавить в законодательство понятие русофобия. Такой на фоне вот этих вот всех поправок по увеличениям сроков за дискредитацию и про военную цензуру, которую анонсировал Володин, это выглядит незначительным, но мне кажется, что вот тут сама формулировка русофобия не является ли такой попыткой дискриминировать кого-то и попыткой еще раз дополнительно разделить общество. Зачем? Во-первых, как вы думаете, будет ли принят такой закон? И, во-вторых, зачем вот вводить сейчас такие понятия?
По поводу возможности принятия я не знаю. Не уверен, что будет, но оно излишнее. Но, с другой стороны, у нас столько глупых законов за последние годы принято, которые тоже не должны были быть приняты, что все может быть. Для чего тоже не ясно. Что вкладывается в это понятие, я, к сожалению, не прочитал информацию о том, что Фадеев вкладывает в это понятие. Возможно, он русофобию понимает все-таки более широко, трактует как вообще понятие к российской гражданской нации, то есть ко всем россиянам, а не русским. То есть тут вот. Но с другой стороны, если говорить по национальным признакам, у нас и так есть ксенофобия, да, против ксенофобии законодательство знаменитое. И, кстати, очень многие правозащитники, хотя и считали, что оно не может существовать в недемократической стране, но, тем не менее, были рады, когда оно использовалось против действительно людей с ксенофобскими взглядами. Мне кажется, это излишним. В каком плане? Я думаю, что вообще за мысли преступления, если это мысли преступления, если это не призывы, судить очень опасно. Вот именно в свете того, что начинаются, во-первых, призывы, а вот есть несогласные, вы хотите их всех забанить, заблокировать, посадить в тюрьму и так далее, и так далее. Как бы нам ни хотелось показать, что, например, это антигуманный, вообще античеловеческие какие-то высказывания. Сами по себе высказывания, еще раз повторю, если они не являются прямыми призывами к погромам, к уничтожению, к каким-то лишениям прав и так далее, мне кажется, это не очень правильно. Я полагаю, что... Но опять же, поправка, вот очень важная поправка, я сам себя все время ловлю на этом. Для демократического общества или для общества, которое достигло стадии развития такой сознательности. Нашему обществу, и уж тем более это противопоказано в автократическом, потому что, или тоталитарном, потому что посмотрите, что происходит. Они эти же прекрасные, даже если они прекрасные с точки зрения права, закона, они могут использовать против всего. Вот напишут они русофобия, хорошо, напишут не русофобия, ужесточат статью там по, против ксенофобии. Плоха ли религиозная вражда? Плоха. Не нужно ее разжигать? Не нужно. Прекрасно. Используют почему-то не против антисемитов, а против, соответственно, людей, которые за мир с Украиной, а не за войну с Украиной. И так далее, и так далее.
Смотрите, предположим, ну вот сейчас принимают даже не этот закон про русофобию, а вот еще одна была новость про поправки к закону о дискредитации, где-то может грозить вплоть до 15 лет. Принимают эти поправки, принимают там поправки еще к закону о военной цензуре, принимают еще что-то. Вот я понимаю, что это работает на то, чтобы вызвать у человека страх, чтобы создать какую-то атмосферу недоверия, чтобы, может быть, люди сами помогали искать вот этих вот инакомыслящих. Ну, есть ли у этого страха какие-то пределы? Вот, может быть, вот это еще страшно, а это уже не страшно, потому что какая разница, за что тебя до 15 лет посадят, все равно же найдут за что. Вот, как вы сказали, все равно найдут, как использовать этот закон, найдут, как использовать эту формулировку. Вот где граница у этого страха? И, может быть, как раз перейдя их, власть сама себе и нагадит таким образом.
Есть, конечно, понятие бунт отчаявшихся, да, ну, мы знаем бунты, например, в гетто, в концлагерях и так далее, и так далее. Но часто они, кстати, были рациональны, то есть это все-таки не были только бунты отчаявшихся в таком психологическом смысле. Но я бы сказал, что для границы этого страха не существует, потому что, извините, если завтра действительно вдруг начнут расстреливать, вот представьте себе, вот начнут расстреливать. И понимаете, сначала кажется это невероятным. Но мы же помним, что в КНР совершенно спокойно сейчас уничтожается, причем в физическом смысле, вот, чтобы вы понимали, уничтожается целый народ. Уйгуры уничтожаются, там делаются евгенические опыты, там их просто уничтожают. Они сидят в концлагерях, там нельзя ничего высказывать, им запрещают пользоваться родным языком и так далее, и так далее. Ну и что? Ну вот и где? Понимаете? И они там сидят, а народ доволен, общество довольно. Поэтому вокруг этого всего люди могут опять еще больше испугаться. Машина, к сожалению, так и устроена. Почему говорят, что это страшное колесо, которое невозможно остановить? Оно останавливается либо, ну, очень редко останавливается с помощью самой власти, которая решает вдруг демократизироваться, но чаще всего ее остановить невозможно. Напомним, что тоже чертово красное колесо, ну, я здесь использую, соответственно, из Солженицына, но мы же помним о судьбе, например, опричнины. Мы же помним, что она похоронила многих своих же членов, и что сам Грозный был уже в ужасе от того, что происходит, и молился, но хотя он был настолько кровавым человеком, что, мне кажется, ему было все равно в итоге. И это невозможно остановить. Вот мне кажется, власти часто об этом забывают персонально. Они, во-первых, очень плохо знают историю, а если знают, очень субъективно они мыслят и не хотят слушать, даже читать классиков истории. Слушайте, ну не любите вы, не знаю, там, Чхирчвили и читать его нынешние труды. Ну, почитайте 19 век. Почитайте 19 век истории государства российского в двух изданиях. Почитайте там и Костомарова, и Соловьева. Посмотрите советские учебники истории. Но все же есть, все же очевидно. И помните, что машина репрессий 30-х годов и поздних даже 40-х, 50-х очень многих своих же, которые начинали эти репрессии, проводили эти репрессии, искренне поддерживали эти репрессии, она каким-то образом покалечила их семьи, их близких и так далее. Не всех, но многих покалечила. Таким образом, эту машину нелегко остановить. Вы сказали про доносы. Вот очень правильно. Ну так они же уже есть. Мы же уже знаем, что учителей из школ выгоняют. Почему по доносам? Из вузов выгоняют по доносам. Из публичного пространства по доносам. Кто пишет эти доносы? Ну, действительно же, не Сталин писал все доносы, вот эта расхожая фраза. И правда, люди не потому, не только из страха будут эти доносы писать, не только потому, что конкретную статью увеличили, а потому что, ну, во-первых, солидаризоваться с общим мнением и с позицией власти, это же очень конформно. Это понятная позиция соглашательство, она не вызывает у многих этического противостояния. Я за мир, и первый нарисую себя лавровую ветвь, если это разрешено. На всякий случай не нарисую, потому что могут и за это покарать голубь с лавровой ветвью мира. Но я, конечно, против. И вообще не хочу это видеть. Ой, кто-то умирает. Ой, бедная Украина. Я поеду, как делают, например, некоторые журналисты, к примеру, Коммерсанта центрального. Они едут на Донбасс и освещают, как благотворительные, как волонтеры благотворительных организаций помогают людям на Донбассе с российской стороны. Я несколько раз спрашивал этих конкретно журналистов, которые делают эти замечательные репортажи, публикуемые в одной из главных газет страны. У вас вообще что-то там внутри где-то как-то... А что мы можем? Понимаете, это какая-то вот черта, за которую, наверное, психологически вы психологию приводили в пример, очень тяжело перейти. Но я уверен, что сама по себе ужесточение статьи не приведет к дополнительному какому-то перераспределению за или против нынешнего правительства. Само по себе это для людей незаметно. Люди вообще слабо разбираются в праве.
Буквально минутка, хотела вот как раз уточнить по поводу раскола общества. Мне кажется, ну вот такая вот в качестве теории, если мы, допустим, сравним с тем же сталинским временем, например, что ужесточение, вот эта вот практика доносительства, она формально этот раскол уменьшает. То есть кардинально не согласны, категорично не согласны, они уедут, они каким-то образом уйдут в подполье, там, внутренние миграции и так далее. Вот, то есть... Ну, это эффективная на самом деле мера, как вам кажется, ну вот именно с точки зрения властей.
Она относительно эффективна на краткосрочный период. В среднесрочной, долгосрочной перспективе, поскольку это будет касаться все большего и большего круга населения, к счастью, вот тут можно сказать, что к счастью, это приведет как раз не просто к углублению раскола, а к совершенно непонятным вот таким турбулентностям. И, кстати, власть наша опасается скорее не раскола, она действительно готова выдавить всех нежелающих или посадить их в тюрьму. Она боится турбулентностей.
Роман, спасибо вам большое. Мы на достаточно интересном месте прерываемся, но, к сожалению, время эфира подошло к концу. Со мной на связи был Роман Захаров, журналист, эксперт фонда защиты гласности. У микрофона была Анастасия Жигулина. Успевайте еще 2 секунды поставить лайк, ну и подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Обязательно пишите комментарии под этим видео о 4 слов. Спасибо вам большое, Роман. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.
До свидания.